упасана, поклонение. Это одна из пяти ежедневных обязанностей каждого, кто следует санатанной дхарме. То, что называется панча-нитья-карма. То есть панча-нитья-карма означает пять действий, которые следует выполнять ежедневно. И упасана одно из них. Упасана означает, мы устанавливаем связь с божественными существами и через них с божественным измерением. Освобождение, просветление – это необыденное состояние ума и необыденное измерение. Божественное. Если взять с точки зрения описать философию Адвайта Веданты, это измерение называется Турья. Мы пребываем в бодственном состоянии, и состояние сна со сновидением, астральный мир, свапна, и состояние сна без сновидений, причинный мир, сушупти. Выше всех трех пребывает измерение, называемое Турья, четвертое. И призывать божественных существ означает устанавливать связь с измерением, в котором они живут, и с самими божественными существами.
И благословение святых линий передачи для нас очень важно, поэтому каждый раз мы выражаем почтение святым Иштадевати и святым линии передачи северной и южной традиции. Очень важно воспитывать в себе искреннюю веру, преданность и выражать такое почтение. Это тоже часть процесса упасана. Где бы вы ни были, где бы вы ни находились, в каком бы состоянии ума вы ни были, помните о своем прибежище. Прибежище дарует вам связь, благословение, защиту. Храните прибежище в своем сердце. Никогда не отходите от прибежища. При любых обстоятельствах, потому что прибежище всегда вас благословит, прибежище всегда вас защитит. Прибежище – это спасительный мостик для йогина. Почему, что такое вообще принцип прибежища? Принцип прибежища означает, мы полагаемся на превосходящие нас благословенные силы и энергии. Мы устанавливаем с ними связь. На духовном пути, особенно в начале, мы полагаемся не только на самих себя и своих усилий. Поскольку человек имеет ограничения. Если мы будем полагаться на ограниченного себя, нам сложно будет идти по пути освобождения и просветления. Даже в мирской жизни человек полагается на превосходящие его структуры, мандалы. Таким же образом мы полагаемся на прибежище. Искусство полагаться на прибежище означает постоянно помнить прибежище, верить в него всем сердцем, доверять на него, действительно осознавать его как самое главное в своей жизни. Потому что прибежище, оно на самом деле не есть внутреннее, это не есть группа богов или группа людей. Это наше собственное высшее божественное «Я» в самом глубинном смысле. Обычно говорят о трех уровнях прибежища. И прибежище переводится как «шаранам». То, в чем мы находим спасение, защиту, чему мы доверяем всем сердцем, на что полагаемся, что является объектом нашей веры. И чтобы выполнять практики упасаны, почитание божественных существ – у нас должно быть вера, открытость, доверие. Это и есть принцип прибежища. И внешний уровень прибежища означает, что мы полагаемся на что-то внешнее, как на прибежище. Например, мы видим гуру, мы ему доверяем. Мы полагаемся на внешнего гуру, воспринимая его как человека. Это самый начальный способ воспринимать прибежище. Или мы изучаем дхарму, изучаем учение, она изложена в книгах, в тантрах, в упанишадах. Это дхарма. Мы доверяем ей, мы полагаемся. Мы берем книгу и говорим, мы верим в эти писания, мы полагаемся на них, мы доверяем им. Их авторитет для нас очень важен. И в традиции Адвайта Веданты это называется Прастхана Трая, писание, священное писание тройного канона. 11 Упанишат класса Муктика, Мукхья, Бхагавадгита, Веданта Сутра, а также коренные тексты учения, Йога Васиштха, Трипура Рахасья, Вивека Чудамани, коренные Упадеши, тексты Дататрии, например, Аватхута Гита, Дживанмукти Гита, тексты Гаудапады, например, Мандукья Карика, тексты Видяраньи, Веданта Панчадаси. Все это дхарма в прибежище, воплощенное в чем-то проявленном. Таким же образом, объектом прибежища является санга. И санга – это прежде всего те практикующие святые линии передачи, которые пребывают в телах или пребывая. Если вы посмотрите на линии передачи, вы обнаружите, что в северной, в южной линии традиции есть святые, есть садху, ваши самайные братья и сестры. Это называется принцип санга, в котором тоже мы находим прибежище. В прибежище главная центральная фигура является Иштадевата, избранное божество. Избранное божество – это одновременно и ваш идеал, в который вы превращаетесь в течение жизни. Это и загадка, которую вы разгадываете в течение жизни. Потому что, когда вы начинаете соприкасаться с избранным божеством, вы делаете открытие, что вы ничего не понимаете. Почему три головы, почему шесть рук у него? Где он пребывает? Кто он вообще? Это что-то из другой области, это что-то не... или из индийских мифов и сказок, из фильмов про Шиву, или из какой-то трансцендентной непонятной области, или из древней истории, которая была 5000 лет назад, и которую трудно понять, где миф и где история реальна. Вы не понимаете этого. И это большая загадка, которую надо разгадать, чтобы по-настоящему доверять, полагаться, верить и сделать основой, а затем понять как свой собственный идеал, как то, во что тебе самому предстоит превратиться. И для этого надо расшифровать, разгадать прибежище. То есть это не значит, что у вас вырастут еще дополнительные четыре руки или еще дополнительные две головы. Процесс тантрийской трансформации предполагает, что мы расшифровываем уровень божества. Избранное божество Иштадевата – это идеал. И нам надо понять свой идеал. На духовном пути очень важно иметь авторитеты и идеалы. Без идеалов, авторитетов нам некуда будет стремиться, и у нас не будет проблематики, и мы можем сбиться с пути. Поэтому путь духовной трансформации, особенно на пути тантризма, упассана – это поклонение идеалу, уважение идеала, восхваление идеала, стремление к идеалу, страстное стремление, желание соединиться с идеалом, а затем ряд парадоксальных открытий. Например, что идеал этот не снаружи, а внутри. И что этот идеал нам предстоит открыть и вырастить внутри самого себя. И в процессе такого выращивания нам предстоит преобразиться в этот идеал. И что этот идеал на самом деле, он не имеет имени конкретного, формы. У него могут быть много имен, например, есть 108 форм Дататрии. Дататрия Аштотара Стотра. Есть Дататрия Сахасранама Стотра. Сахасра означает тысяча. Тысячи имен Дататрии. Однако сам Дататрия за пределами имени и формы. И упассана, почитание, поклонение своего избранного божества – это всегда разгадка этого идеала, всегда приближение к этому идеалу. И вот в процессе прибежища мы обнаруживаем, что наше прибежище, кроме внешнего проявления, оно пребывает внутри. И внутренний уровень прибежища означает божественные существа, которые пребывают в нашем тонком теле, вернее, в тонком измерении Вселенной, которые мы можем понять, контактируя через тонкое тело. Божественные существа обладают разнообразными божественными качествами, и они живут в чистом видении, в чистом измерении, недоступным пока людям. И соединяясь с ними, мы соединяемся с их просветленными качествами. Например, мы все в сансарном мире, нам чего-то не хватает. Мы всегда чего-то хотим, желаем. Мы вынуждены действовать. Это называется рага, желание, стремление чего-либо делать. Божественные существа, например, Шива, Дататрея, обладают пурнатвой, божественной полнотой и целостностью. Они ничего ни в чем не нуждаются. Им ничего не надо добиваться, ничего не надо делать. Они ничего не ищут, они все имеют, все знают. Они только благословляют, они ничего не просят, ничего не желают. Это люди все время просят чего-то, все время к чему-то стремятся, даже в молитвах. Господь, дай это, Господь, дай то, Господь, сделай так, Господь, так сделай. Наконец, самые умные из них что делают? Они не просят там, Господь, дай хорошего мужа, дай успех, счастье, богатство. Они говорят, Господь, дай мне мудрость, просветление мне дай, чтобы я всего этого не просил, а уже, чтобы я обладал этим всем. Дай мне возможность стать хотя бы чуть-чуть таким, как ты. Сделай меня таким, как ты. Потому что сколько бы я ни получил, эта неудовлетворенность не исчезнет. Это называется пурнатва. Пурнатва означает божественная полнота и целостность. Не прибавить, не убавить. Это исполнение всех желаний до их даже зарождения в голове. Это обладание источником всех желаний без нужды их реализовывать. Это пребывание в дни деяний без нужды действовать. Обычно мы действуем, движимые желаниями. За желаниями стоят наши неудовлетворенности. Божественные существа, ни одно из них не действует, все они играют. Игра – это состояние манифестации от избытка качеств энергии и радости, ничем не обусловленное. Также божественным существам присуща Айшварья, величие всемогущества, присуща Нитьятва, вечность. Мы смертные. И наша жизнь по сравнению с божественными существами – это миг. Как говорят, девочка сегодня, бабушка завтра. Мы живем во времени. Люди рождаются, впитывают какие-то идеи, как их воспитывают, ничего не успевают понять в этой жизни, уже оказываются стариками. А у стариков уже совсем другие проблемы. Божественные существа обладают нитьятвой, вечностью. Они не рождаются, они не умирают, они осознают себя как вечная, неизменная частица Бога. Часть Абсолюта, выражающая его энергию. Божественные существа обладают всевидением, сарваджняной. Это способность знать сущность всех вещей. Никогда нет неведения, никогда нет ограничений. Всеприсутствием, вьяпакатва и множество других качеств. И полагаясь на Иштадевату, выполняя упасану, поклонение, мы ставим себе как идеал достичь тех же состояний, что Иштадевата, что все божественные существа. И внутренний уровень поклонения указывает на внутренних божеств, на потенциал энергии, которая находится внутри нас самих. Наконец, тайный уровень прибежища – это сам Брахман, Абсолют. То, что объединяет нас и святых, нас и божественных существ в древе прибежища. бесконечное чистое пространство свободы и сознания, в котором нет субъекта и объекта. Это и есть самый тайный, самый внутренний, истинный объект прибежища. Учение Адвайты его объясняет. Таким образом, процесс прибежища, принятие прибежища, движение по пути прибежища – это и есть процесс просветления и расшифровки сути прибежища, понимания божеств. И когда мы призываем божественных существ, очень важна вера. То есть мы должны понимать немножко хотя бы, кого мы призываем, верить. В святых линии передачи, например, есть северная линия передачи, которая включает в себя Шиву, Дататрею, четырех кумаров, главным из которых является держатель тантрийских учений, Санат Кумара, учение Адвайты. Семь риши, главный из которых для нас является Риши Васиштха. Был недавно случай, когда наши монахи поехали на холм Тигра, на день рождения гуру Брахмананды. И с вами Нянандалили, один человек, который помогает нам, он сказал, есть какие-то люди, они приехали, очень хотят встретиться с вами. Они приехали ночью в гостинице и сказали, ну давайте утром уже. Когда они утром вышли уже отправляться в аэропорт, эти люди всю ночь, оказывается, ждали их, чтобы поговорить, пообщаться с ними. Оказалось, они тоже следуют традиции ситхов, традиции аватхута в Индии. И когда начали говорить, у нас оказалось много общего. Они сказали, мы поклоняемся Риши, знаете, кто такие Риши? Мы знаем, да, говорим, мы знаем тоже. Вот у нас есть храм семи Риши был, и так далее. Так северная линия передачи также включает в себя Вьясу, толкователя, автора Веданта Сутры, толкователя Вед, Шукадеву, великого святого, процесс пробуждения которого описан в Мокшадхарме, его ученика, святого Гаудападу, автора Мандукья Карики, его ученика, гуру Говиндападу, учителя Шри Шанкарачари, как самого знаменитого Шри Шанкарачарья. Все это северная линия передачи, идущая до нынешнего времени. Южная линия передачи включает в себя Бога Шиву, Бога Аяпу, Ситха Нандинатха, Ситха Сатьямуни, Ситха Памбати. Парамгуру Брахмананду и тех святых, которые входят в число его аватаров воплощений, например, Палани с вами и другие. Все это южная линия передачи. И когда у нас зарождается такая вера, нам не обязательно детально все это знать. Это придет, но со временем, не сразу. Считается, что если у ученика есть вера в коренного гуру, то связь с линией передачи, с древом прибежища выстраивается естественно. Со временем она набирает силу и полноту. И духовный учитель – это подобно в миру, как, например, если есть какой-то богатый и влиятельный человек, а вы совсем человек такой небогатый и без связей, и вы знакомитесь с каким-нибудь богатым, влиятельным человеком, он говорит, пойдем, я тебя познакомлю, там такие люди серьезные, у них там власть, деньги, я тебя введу в круг лучших людей страны. И благодаря его связям вы ходите в этот круг и затем выбиваетесь в люди. Ну, это мирское понимание. Обычно есть разряд людей, которые очень ценят и мечтают, чтобы их ввели куда-нибудь, в какую-нибудь элиту, какой-нибудь круг влиятельных людей, олигархов, политиков, бизнесменов, звезд. Часто вся жизнь их в этом заключается, чтобы попасть туда, вот там, вот все. Но в духовной жизни есть свой круг влиятельных существ, и они не связаны с богатством, политикой или властью. Их богатство духовное, их власть тоже не мирская, а духовная. И духовный учитель, он подобен такому человеку, который берет ученика за руку и знакомит с этими существами, вводит в этот круг. В этом смысл связи с прибежищем через гуру-йогу. И постепенно мы оказываемся в этом кругу, в этом измерении, рядом с божественными существами, и постепенно мы обретаем нужные качества пробуждения. Это не сразу, очень медленно, но это происходит. Итак, когда у нас есть вера во время упасаны, мы вступаем в контакт во время поклонения с божественными существами. Цель арати, пуджи, вступление в мысленный контакт с божественными измерениями и получение благословения. Так же, как в мирской жизни человек вступает в контакт с влиятельными, богатыми людьми, известными людьми, чтобы получить какую-то пользу для своей жизни, решить проблему, может быть, подняться по карьерной лестнице. В духовной жизни мы делаем почти то же самое, только не с эгоистичными интересами, не с материальными интересами, а с интересом постичь божественную волю и мудрость на благо всех живых существ, освободиться от страданий сансары, достичь освобождения и просветления. И когда мы вступаем в такой контакт, это и есть пуджа, арати, это и есть принцип упасаны, который мы делаем. Здесь важно знать текст, правильно его петь, и когда у вас есть знание текста, и вы его правильно поете, это подобно тому, как вы изучили язык этих существ, установили первичную связь. Затем следующий этап. Важно зародить искреннюю веру и преданность сердца. Искренняя вера и преданность, она открывает вам это измерение. Она переводит практику из формальной плоскости в настоящее божественное благословение. Вера и преданность даже важнее каких-то ритуальных вещей. Особенно в южной традиции ситха. Ведь бывает так, что человек очень искушен в ритуальном призывании. Искушен в знании философии, в знании грамматики. Но если его сердце закрыто, он делает эти ритуалы, контакта нет, отклика божества нет. Итак, когда вы знаете текст, знаете перевод, и в вашем сердце есть вера и преданность, ваша практика может перейти к следующей, к четвертой ступени. Это три первые начальные ступени. Четвертая ступень – надо научиться хорошо настраиваться на божество. Божество, оно есть в изображении, как частица его, несомненно, есть. Однако настроиться на божество означает иное. Мурти, скульптура божества – это только способ фокусировать внимание на этой частице божества. Однако само божество пребывает везде. Оно не ограничено скульптурой, формой. Оно пребывает в каждой точке мироздания, включая вас самих. Оно может принять любую форму. Можно сказать, это разлитый сверхразум во Вселенной, обладающий определенной энергией, индивидуальностью. И вам нужно с ним установить мысленную связь. И вам нужно настроиться на эту мысленную связь. Поэтому для этого нужно научиться визуализировать божество во время поклонения. Вы сначала смотрите на мурти изображение, а затем представляете его в деталях, как часть прибежища прямо перед собой. Когда вы научились визуализировать божество, у вас есть знание текста, знание перевода, чувство веры и образ визуализируемого божества не исчезает во время всего поклонения, это значит, вы хорошо овладели первыми четырьмя стадиями упасаны. После этого вам нужно настроиться на мысленную связь, мысленный контакт. Это не означает, что вы будете говорить с божеством, как это делают люди. Ну, например, скажете: «Здравствуйте, я такой-то». Божество вам ответит: «Здравствуйте, как дела, как ваша практика?» Контакт с божествами мысленный, он может происходить, однако он происходит не на человеческом уровне, не на уровне человеческой логики и речи. Однако вы можете потом, осмысливая, переводить эту логику, эту речь на человеческий уровень. Скорее, это как волна благословения без слов, которая вам затем становится понятной. И здесь пятая ступень означает, мы зарождаем мысленную речь. Вот тот перевод молитвы, который мы держим в уме, мы искренне направляем божеству во время поклонения. Мы вкладываем в него бхаву преданности и направляем, обращаясь к божеству как к живому существу, превосходящему нас, чтобы установить такой мысленный контакт. В уфологии те, кто изучает, люди, пришельцев, летающие тарелки, есть такое понятие «близкие контакты третьего рода». Близкие контакты третьего рода означает видеть уже рядом, там, видеть НЛО или видеть там, инопланетных существ. Есть близкие контакты четвертого рода, там, быть похищенным, например, или вступить. Похищенным – это уже пятого рода. Есть даже близкие контакты шестого рода, имплантирование, например, роды инопланетных существ, забеременеть от инопланетных существ. Все это детально классифицировано и изучено. Мы вступаем в контакт, но с божественными существами. И этот контакт тоже может быть разного уровня. Например, у вас появляется вдохновение, радость. То есть я вас не призываю, и с инопланетянами, то, что называют инопланетные существа, асура-лока может быть питри-лока. Смысла нет там контактировать. Мы контактируем с дева-локой, с божественными существами. Когда в вашем сердце внезапно пробуждается радость, когда прана начинает течь через обе ноздри, и вы чувствуете восхищение, будто душа распахивается, раскрывается, это значит, происходит такой первичный контакт. Когда вы чувствуете вдохновение, или когда божество появляется перед вашим внутренним взором, это значит, происходит такой контакт. Когда в вашем сознании спонтанно проявляется ясность, зарождается чистое переживание недвойственности и пустотности, и вы переживаете единство субъекта и объекта, это значит, вам удается контактировать с сущностью божества. С точки зрения Адвайта Веданты, Анутара Тантры, нас не очень интересует контакт относительный с божествами. Нас интересует контакт с самой сущностью, недвойственной сущностью божества. Недвойственная сущность каждого божества – это Абсолют, Брахман. Когда мы переживаем чистое светоносное пространство, это все признак, что вы хорошо выполнили упасану. На более высоких стадиях могут проявляться различные феномены. Например, человек может входить в спонтанное сахаджа-самадхи, материализовываться в випхуте на статуях, скульптурах или предметах, или раздаваться чудесные мелодии, или вы можете получать различные способности, состояние пророчества. Ситхи здесь, однако, не главное. Самое главное – пережить недвойственную сущность божественного существа. И вот высший уровень связи с божеством – это пережить недвойственную сущность, расу, сахадж-самадхи. Итак, Следующая стадия, когда вы визуализируете божество и непрерывно с чувством преданности и поклонения порождаете мысленную речь, чтобы установить контакт с божеством. На этой стадии вы можете испытать первый импульс благословения, первый импульс ануграхи. Что это означает? Это означает, что, настроившись на божество хорошо, вы установили с ним связь, и когда эта связь сильная, вы можете почувствовать некую волну благословения. По крайней мере, даже если вы не чувствуете, вы визуализируете божество и думаете, что эта волна благословения нисходит. И вы можете ее представлять как идущий свет из центра груди, из семенного слога визуализируемого божества. И во время первой волны благословения следует выполнять первое преображение. Когда это по-настоящему происходит, ваше тонкое тело преображается само. Но пока такой благословляющего контакта нет, мы выполняем визуализацию, когда мы преображаемся в божество медитации. Преобразиться в божество медитации означает преобразиться в иллюзорное тело, напоминающее свой облик, но уже являющееся божеством, имеющее ваши черты, но обладающее пустотностью, божественным величием, иконописными чертами лица в чистом виде и так далее, как это объяснялось. Итак, первый импульс ануграхи означает, вы получили первую волну благословения. После этого мы выполняем манасик пуджу. Когда пуджари делает на алтаре внешнюю пуджу, мы выполняем манасик пуджу, что означает, мы делаем те же подношения, только мысленно. Каждый из пяти элементов символизирует наши органы чувств. Что означает? Поднося элемент, мы подносим свое восприятие. Например, когда мы подносим, что мы вначале подносим? Да, мы подносим элемент земли. Запах. Когда мы подносим запах божеству на алтаре, мы мысленно подносим также запах, мы активируем наше обонятельное сознание, то есть все запахи и всю карму элемента земли. Подношение означает соединение, то есть весь наш элемент земли, всю нашу память запахов, всю нашу память, связанную с телесностью, физическим телом, мышцами, плотью, костями, мы соединяем с сущностью божества, и они очищаются. Таким же образом, когда мы подносим цветы, мы подносим пространство, когда мы подносим светильник, мы подносим зрительное сознание и всю нашу подсознательную память, накопленную с помощью зрения. Когда мы подносим воду, мы подносим, соединяем всю нашу память, связанную со вкусом и органы, связанные со вкусом. Когда мы подносим благовоние, мы подносим элемент ветра. Таким образом, все наши пять органов чувств – обоняние, вкус, зрение, осязание и слух – и все сознания с ними связанные – обонятельное сознание, зрительное, слуховое, осязательное – они соединяются с божествами. И в этот момент наши органы чувств очищаются, и мы получаем вторую волну благословения. Это можно почувствовать, как ваше преображенное иллюзорное тело обретает чистые органы чувств, чистые объекты восприятия. Наконец, на следующей стадии мы соединяемся с недвойственной сущностью божества. Соединиться с недвойственной сущностью божества означает понять сущность Махаваки, Таттвамаси, «Ты есть то». Я и божество, мы находимся на одном уровне. Божество пребывает в недвойственном состоянии Адвайты за пределами субъекта и объекта, и я тоже с ним нахожусь на этом уровне. Я пробуждаю в себе такое же состояние. И третий импульс ануграхи, благословение, исходящее от поклонения, он связан с переживанием расы, вкуса недвойственности. Когда вы внезапно понимаете, поклоняющийся и тот, кто поклоняется, это есть одно сознание. Или ваш ум просто раскрывается и становится подобным бесконечному пространству. Таковы практики упасаны и три импульса ануграхи, которые мы получаем во время тантрийской упасаны. Это следует помнить и держать в уме и развивать в течение каждой практики утром и вечером, каждой сутры, каждого баджан-мандала. И есть описание визуализации для каждой практики, для утра и для вечера на каждый день. И вам не надо пытаться сразу получить результаты, выполнять сложные визуализации. Вам достаточно делать самые простые шаги. Текст, молитва, чувство веры и визуализация главного божества во время каждой сутры и каждого арати.
Oh.